умный.
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я. Сегодня в гостях у меня Григорий Херевзин. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Архитектурный критик, любитель пятиэтажек, что само по себе интересно.
Да.
Родился, вырос. Да. Любимый герой программы «Школа злословия». Сколько раз в этой программе?
Два раза.
А, два всего.
Не то, что так уж прям любимый. Ну, я люблю ведущих обеих, ну, как-то... Да, они меня звали два раза.
Чем еще славен этот человек? Ну, кандидат искусствоведения, докторскую не защитили с тех пор. Нет, это еще были и времена.
Да, не то чтобы продолжал академическую карьеру.
А, ну сейчас профессор какого-то университета, как он называется?
Это высшая школа экономики, при ней есть такой... Ну, факультет фактически, высшая школа урбанистики. Ну, вот, да, там я профессор.
Ну, и плюс еще общественный деятель, поскольку своими постами сейчас каждый, кто в Фейсбуке или
да,
на Сноби, или еще где...
Я как бы прекратил свою общественную деятельность в виде члена градостроительного совета Москвы, и вот теперь у меня вообще-то нет общественных постов.
Слава. Так, а Сколково?
Сколько я давно вышел из...
Да, уже нет, не там.
Нет. Вот я как раз сейчас временно, не имеется у меня никаких постов, что...
Ждешь предложения, они могут поступить, нас разные люди слушают.
Нет, не очень жду. Меня такая... Ну, вот я стал экспертом стрелки Института дизайна. Стрелка, вот, ну, это такая работа.
Вполне себе работа.
Да,
ну, помимо прочего, специальный корреспондент, не, а обозреватель,
нет,
корреспондент издательского
да,
дома там «Коммерсант».
Да, вот можно дорасти до специального корреспондента, а дальше уже некуда.
И с биеннале венецианскими не завязали еще, или завязали?
Я формально занимаю пост комиссара российского павильона по архитектуре на венецианской биеннале. В этом году в последний раз, но я в этом году, в общем-то, не то чтобы активно участвую в его подготовке, то есть, ну, там как раз этим занимается институт «Стрелка», ну, а я в данном случае это чисто административная должность. Она и до этого была административная, знаете, в 2010 году, когда мы там даже премию получили, мы Сколково показывали, я там довольно активно участвовал в подготовке выставки, но при этом я там был официальное лицо, поэтому, когда вот нам вручали премию, а вся биеннале, этот парк Джардини, он весь был наполнен людьми. Это была демонстрация против осуждения Пусси Райт. То я как раз представлял государство, которое как бы его осудило. Это был, наверное, самый такой неожиданный момент в моей жизни, когда я вот был как бы как раз тем лицом, который должен был отвечать за это.
Григорий Ревзин в программе «Без дураков». А не начать ли мне в качестве исключения, в общем, с самого начала, с чего принято начинать подобные программы знакомства, ну, просто можно сказать, что даже с биографии, вот за пятиэтажки зацепились, где-то написано, что родились в центре, но прожили в Химки-Ховрино, да, или в Химках где-то.
Нет, Химки-Ховрино – это такой район, который когда-то проектировал Карл Лобян, который у нас делался театр Советской Армии, а вот закончил этим. Родился я на Остоженке, в Бутиковском переулке, который теперь переименовали в Бутиковский. И такой стал более такой, ну, самым роскошным местом в Москве. Я очень рано оттуда уехал. Но, а тогда это, наоборот, была такая, скорее, рабочая окраина. Там была вот эта мануфактура Бутиковых, и, соответственно, они строили какие-то бараки. Ну, а тот дом был, он прямо после войны. А потом я очень рано, действительно, мне был год, и вот папа с мамой переехали в Химки-Ховрино на улице Дыбенко.
Квартиру дали, наверное.
Не дали, кооператив там. Папа купил эту квартиру, и Она была на первом этаже. Два человека туда переехали. Вот он и Александр Моисеевич Пятигорский. Они жили в соседнем подъезде. У меня все детство прошло как-то вот в таком присутствии Александра Моисеевича.
Ну, можно поверить, с нашими пятиэтажками. Я тоже, я в Измайлово, правда, жил. Там в районе 13-й Парковой, где-то там тоже пятиэтажки недавно проезжал. Ну, в общем, воспоминаниям детства совершенно не соответствует. Да, чем вообще отличаются? Вот Химки, Ховрино там и Измайлово. Все. Вообще снесли. Что ли,
да, это все снесли. У меня был очень смешной момент. В какой-то момент приехал корреспондент, артурный обозреватель «Нью-Йорк Таймс». Тогда он был такой Николай Лусов, потом каких-то русских князей, но он не говорил по-русски. Он хотел смотреть 60-е годы. И, соответственно, ну, я ему показывал разные там... Творец съездов, там что-то такое. Он говорит, ну, жилье. Ну, поехали, посмотрим район, в котором я родился. Там. Значит, и мы туда поехали. Там еще оставалась вот неснесенная моя пятиэтажка и соседний дом. Да, и, а дальше все уже сносили. Там стояли такие лужковские, соответственно, эти 22-этажные дома. И он говорит, ну и все, планировка вся поменялась, уже другая. Он говорит, да, пятиэтажки страшно интересные, это вот просто совершенно замечательно. Вот точно такие же в Багдаде я видел и вообще везде по миру. А это, конечно, безобразие, то, что вот здесь строят, теряете вы старую Москву, это совершенно какая-то Флорида. А я говорю, слушай, пошли к застройщику. И мы просто, ну, пусть напишет там, корреспондент «Нью-Йорк Таймс», это чистая Флорида. Вот это как бы сейчас у нас будет. Очень хороший маркетинговый ход. Вот. Ну, не пошел. И да, это, ну, теперь у нас вот, где было Химки, Ховрино, теперь Флорида.
А вот смотрите, ведь в то время казалось, может, мне ребенку казалось, но двор был пространством жизни в той же степени, что и квартира.
Конечно.
То есть можно было высунуться из окна, не так далеко,
во-первых. Я на первом этаже жил, поэтому я...
Ну, мы на третьем. Ну, какая, в общем, по большому счету, разницы никакой не было.
У меня была возможность просто вылезать из окна.
Напрямую, да. Ну, да, согласен.
Подростковая.
Существенная разница. А все же формировалось вокруг. Там детский сад стоял, дальше школа какая-то, дальше каток заливали. Да, вот наш двор, соседний, который считался своим. И были по другую сторону улицы, были другие дворы.
Да, еще
город мне казался очень удобным для жизни, далеко не таким, как, ну, многие места, где потом пришлось жить. То есть было что-то вот в этих...
Ну, это был очень гуманный проект, и если еще учитывать, что там была концепция отчасти от города сада взявшаяся, то есть они все засаживали деревьями, да, и эти деревья росли вместе вот со мной.
Деревья, клумбы, вообще зелени было очень много.
Конечно, это была очень гуманная среда, и двор был, в общем-то, соразмерный человеку. Ну, просто вы представляете, что у нас есть требования инсоляции, значит, соответственно, если дом 22-этажный, то тень на соседний дом, когда он отбрасывает, да, нужно, чтобы до первого этажа солнце доставало. Значит, величина двора становится размером с два футбольных поля. А когда он пятиэтажный, этого не надо. Поэтому дворы еще маленькие, и, соответственно, они как-то ты можешь это пространство обозреть и считать своими. Но потом просто все-таки формы жизни очень поменялись. Знаете, я когда-то, вот когда я первый раз приехал в Стамбул, и я просто шел, ну, там, по греческому кварталу ходил, смотрел какие-то храмы, и вдруг, значит, а там дворы и двухэтажные такие бараки совершенно как вот как раз в Москве на Остоженке были. И все люди, ну, и девочки играют в классике, мальчики в футбол во дворах. А из окон все время кто-то высовывается, что-то кричит там. Вот. И какая-то женщина, вдруг она слышит, ну, я шел с женой, и, соответственно, мы говорим по-русски. А она вдруг нам со второго этажа говорит, ой, вы говорите по-русски, заходите. Значит, оказалось, из Баку девушка вышла замуж, ну вот она уже там живет. Так вот, размер ее комнаты был примерно 5 метров. Поэтому, естественно, она все время проводит на улице, высунувшись в окно, просто чтобы естественное пространство, ну, как бы для человека. Нужно же больше. И двор, он вбирает в себя эту всю жизнь. И никаких компьютеров, никаких, как бы, вот, такой вот интерактивной жизни для ребенка нет, кроме двора, да. И, конечно, в Москве этого просто нет, потому что ребенок садится за компьютер и там обретает весь мир.
Там вообще другое даже. Там были люди на улице, а не машины. Я помню, что мы играли в хоккей или там в зимний футбол прямо вот на проезжей части перед домом. Естественно, машины приезжали, ну, раз в полчаса проедет машина, заедет.
Полчаса, это у вас мощный трафик. Но у нас, знаете, Алабян получил, мастерская получила за проектирование этого квартала премию на Экспо в Париже в каком-то там 62-м году, потому что они там не поняли и считали, что это вот идеальная планировка для того, чтобы затруднить подъезд машин к домам, ну, чтобы жилье и вот транспортный поток mm-hmm. были разделены. Им как-то не пришло в голову, что затруднять не надо, потому что его нету. Ну, просто не так много этих частных машин, чтобы они подъезжали к дому. Но им казалось, что все, что придумано, это придумано вот, чтобы машина не могла проехать, она где-то там оставалась на въезде в район, а здесь уже только пешком. Нет, конечно, очень гуманистическая концепция, что сказать.
А сейчас какие концепции, если брать жилищное строительство в Москве? Ну, я уже пошел в разных местах и с этими 16-этажными там домами, окруженными действительно огромные дворы, наверное, для того,
знаете,
чтобы...
Знаете, мы ведь...
Ну, это же было совершенно другое, как-то нечеловеческое. И ребенка я сейчас, хотя живу в относительно старом районе, там, в районе Горбушки, там, на Багратионовской, угу. но тоже, ну, дворики там маленькие, тоже не выпустишь вообще родиться такого.
Знаете, мы вообще на перепутье, и нам в течение... Вообще ведь мы первое поколение людей, которые живут дольше, чем их дома. И они так априорно живут дольше, чем их дома, потому что дома имеют срок годности. Вот мою пятиэтажку снесли, вашу, насколько я понимаю, тоже. И это было предусмотрено. Понимаете, дома 19 века или 16 века, они тоже портились. Но их просто ремонтировали. А эти как бы... Потому как они строились, сразу ремонту не подлежали. Они как машина, ну, все, отъездила, сносится. И мы живем в городе, в котором 85% территории застроено такими домами. И это означает, что в течение ближайших 40 лет 85% территории города должны поменяться. Вот просто как-то поменяться. И мы пока совсем не знаем, как. То есть есть... Три пути этих изменений. Есть азиатский, это когда, соответственно, возникают 60-этажные дома, 80-этажные, вот как в Гонконге, как в Сингапуре, ну, теперь в Гуанчжоу, то есть в Китае тоже такие делают. Это вот такие просто, ну, про спальные районы говорили, что это человеческие муравейники. Ну, это были такие маленькие муравейнички, такие какие-то, ну, вот, а это такие могучие муравейники. И вот стоит один такой дом, ну и как бы вокруг какой-то парк. Да. Другой вариант, крайне противоположный, это вот англосаксонский, когда, ну знаете, как вот каждая серия Гарри Поттера начинается с того, что вот летит ну, как бы кадр сверху, да, mm-hmm. с птичьего полета, и такой бесконечный пространство таунхаусов и особнячков. Да, это вот там по 20 километров, вот такой вот субурбии. У каждого свой домик, но при этом их вот бесконечное количество. Это вот так делается субурбия в Америке, отчасти в Англии, есть такое в Италии, но больше, конечно, всего этого вот в Америке. Ну, есть вот европейский вариант, ну, больше всего он реализован в Берлине, когда вот эти вот пятиэтажные панельные дома как-то так причесали, умыли, поменяли фасады, поменяли все сантехнику всю, там, теплоизоляцию, но квартиры не меняли. И вот, в общем, они остались в том же виде. И это сильно зависит от, ну, национального характера, от типа правления. Потому что вот в Азии люди, с одной стороны, склонны резко менять свою жизнь, они как-то спокойно к этому относятся, с другой стороны, что Гонконг, что Сингапур, нельзя назвать странами, где сильно обращают внимание на мнение граждан, это как-то решают не они. Вот, в англосаксонских странах, наоборот, все решают они, но они такие индивидуалисты, что им не нравится жить в многоквартирном доме. Ну, а вот Европа такой промежуточный социалистический вариант.
А Москва, как всегда, между...
У нас в Москве как? Если мы, когда у нас возникает сильная, ну, скажем, государственная воля, то мы как-то склоняемся всегда к Азии. Вот Лужков, конечно, в ну, сносе пятиэтажек и в строительстве вот, новых домов, у нас возникали совершенно азиатские комплексы, ну, как, не знаю, Золотые ключи, например, да, вот как бы это вполне себе азиатский небоскреб. Просто он в таком апер-классе делается. Вот. Когда у нас людям предоставлена возможность жить совсем самим по себе, они, наоборот, стараются как-то в англосаксонскую сторону. Они друг друга не любят, соседи не любят. И мечта – это как раз какой-нибудь коттеджный поселок под Москвой, когда, пускай все коттеджи одинаковые, и это даже хорошо, но главное, чтобы соседа не было, и лучше бы, чтобы мой был там получше немножко, чем у соседа. Вот. Ну, вот поэтому сказать, куда мы пойдем, пока неизвестно. программы здесь не принято. Это пока остается таким открытым сюжетом.
Вопрос от Лели. Правда ли, что в основу проекта пятиэтажек был положен проект гитлеровской Германии для покоренных восточных земель?
Нет, совершенно неправда. Проект пятиэтажек – это французский проект, который вот был разработан в 1954 году. Он в обобщенном виде, ну, вернее, как рисунок, был опубликован в журнале «Архитектур де Жюльби». А потом наш инженер или архитектор, такой Лагутенко, соответственно, дед известного певца, его перерисовал обратно в рабочую документацию, под него был собран завод. То есть это, на самом деле, просто спертый проект. Mm-hmm. Вот, потом, соответственно, французы предъявили авторские права на
это.
Даже
такое было?
Да, и мы в результате купили у них как бы уже заводы и технологии, ну, задним числом, чтобы как-то, ну, так сказать, разрешить этот конфликт. У нас есть некоторое количество, было некоторое количество пятиэтажек, построенных вот прямо уже по-настоящему, по французскому проекту. Они немного отличаются. Ну, вот в Новосибирске такое строилось, в Баку такое строилось, кстати. Есть в Петрозаводске, вот это уже такая территория, ну, как бы, финны еще это строили почему-то. Вот, они, ну, лучше показывают, чего это было изначально, что придумали. Это вообще очень обаятельные дома.
Никогда не представлял, что в французском квартале, можно сказать.
А все посносили они. Они все посносили. Был такой большой конгресс по пятиэтажкам. Как ни странно, французы его проводили в Версале, прямо вот там в парке и так далее, где вот они показывали свои, мы свои, что-то мы обсуждали, как это все делать. Ну вот, от французских пятиэтажек практически ничего не осталось, они их давно снесли.
Зато 8-9-этажки или сколько там остались,
да,
в Париже, да, в частности. Да. А вот смотрите, вы говорите, что строили эти там лет на 30-40, и люди переживают эти дома, а да, там стоят вот как барон Осман там.
Нет, это другие дома. Не панельные, там не те, которые собраны на заводах.
Сколько уже? Это 100-150, считайте?
Нет, те, да, дома, это так же, как наши сталинские, или так же, как наши доходные дома.
Они, да,
у них нет никакого срока годности. Срок годности – это когда вы изначально вводите в дом. Ну, сегодня, например, системы утепленного фасада, кондиционирования, трубы внутри канализации, так сказать, общего снабжения, которые, ну, как изделие имеет сертификат, да, где вот написано 25 лет, ну, вот утепленного фасада. Ой. Через 25 лет он теряет свои свойства, значит. Ну, это как, не знаю, там, карбюратор в машине. Вы не можете его починить. Вы его должны выбросить и просто поставить другой. Да, и как бы, ну, и как одноразовая зажигалка. Да, там, она кончилась. Вот. А когда вы говорите об османовской архитектуре, там нет такого. Там как бы, ну, все сделано на то, что, ну, если у вас, хотя медные краны очень плохо ржавеют, практически никогда этого не делают, но если он испортился, то там можно туда залезть. Не надо ломать панель, чтобы как бы его поменять, то есть другая технология. Да? Здесь сама мысль, ну, это теперь изделие промышленное, и оно вот выпускается с инструкцией, да, то есть просто можно пользоваться столько-то лет, потом...
Так что за Париж можем быть спокойны. Сейчас
да, нет, конечно,
стоят,
как и за Рим там стоят дома 17 века.
А за московские, это же ближе к нам новые вот эти дома, которые...
Которые что? Вот которые...
Ну, какая там бетонная основа, кирпичная, монолитно-кирпичная и всякие прочие. То, что сейчас вообще строится.
У них тоже есть срок годности, и я не очень понимаю. Пока, понимаете, эта ситуация настолько новая, и... Ну, как новое, то есть ей 40 лет, но люди медленно осознают такие вещи. Ну, то есть, например, это очень видно в цене. Ведь когда вы покупаете подержанную машину, вам известно, год прошел, 30% скинули, да? А когда вы покупаете квартиру, то цена квартиры совершенно не зависит от того, сколько по, ну, износу у вас, так сказать, здесь уже зафиксировано. То есть она может быть вообще-то на 10 лет, там, а может быть вообще-то на 100 лет. Пока это не различается, цена так не работает. Хотя я думаю, что будет различаться. То есть это будет именно такой сюжет. Это вообще цивилизационный большой сдвиг. Ну, например, когда у вас портится машина, государство вовсе не обязано его вам заменить. А когда у вас, например, сносят дом, то государство обязано вам предоставить другую квартиру. Но если постепенно все осознают, что квартира – это вообще товар скоропортящийся, то оно откажется от этого, перестанет. Ну, просто кончилось и все.
Может, не надо подсказывать государству эту идею?
Может быть, нет.
Григорий Левзин, напомню, в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Ну, от биографии ушли в сторону пятиэтажек. Тут большую дискуссию вызывает как раз. Многоэтажки уродства подавляют, депрессируют. Сталинские высотки совершенно другое дело. В них можно жить, считает Светлана. Да, в общем, много.
Это довольно распространенная точка зрения.
Как вы полагаете, более или счастливы люди, живущие, скажем, в домах Гауди, чем те, кто обитает в пятиэтажках? Сергей, что такое дома Гауди, я даже не знаю.
Имеется в виду Каза Милан, те, которые в Барселоне. Uh-huh. Это доходные дома 19 века. Вы знаете, как архитектурный критик, я, конечно, стремлюсь всячески разделять идею о том, что счастье человека зависит от архитектуры дома, в котором он проживает. Но вообще-то это совершенно неправда. Счастье определяется все-таки совсем не этим. И вот, не знаю, в Каза-Мила, наверное, так, когда ты живешь в пятиэтажку, приехал, увидел этот дом, то ты думаешь, если бы я жил там же, у меня была такая же работа, та же семья, только в этом доме, то ты был бы счастливее. Но вообще-то Артура Гауди известна тем, что там очень большое количество самоубийств, и, может быть, это как-то, хотя вряд ли он тут при чем, это вообще довольно, Барселона такое место... Остренько. Но не знаю, насколько там люди счастливы. Это не этим определяю.
Григорий Левзин с программой «Без дураков». Вернемся все-таки к биографии. Пятиэтажки пятиэтажками. Школа московская.
Да.
Университет, МГУ. Но сначала факультет филфак сначала, да?
Да.
В итоге исторически получился.
Да. Я поступил на отделение структурной и прикладной лингвистики. Прямо скажем, по блату. Поскольку это отделение, когда-то мой отец участвовал в его основании и как-то считалось, что вот, а куда же я могу еще поступать? Это очень неправильная идея заниматься тем же, чем занимался твой отец. Чисто операционально это довольно тяжело, потому что, стоит вам прогулять лекцию, и сразу преподаватель звонит маме, что тут Гриши не было, не заболел ли, и вообще как-то. То есть ты все время под контролем профессоров, которые тебя знают с детства. А полтора года я там продержался. Я много чего там узнал. Но сбежал на отделение...
Истфак.
Да, на истфак, да. На отделение истории искусства. Все-таки это было отдельное отделение. Потому что истфак сам, когда я учился, был местом... главным местом преподавания марксизма-ленинизма в университете. То есть главным был философский факультет, а исторически он воспитывал таких практических работников, райкомов.
И после этого, и все начало 90-х, это преподавание, работа в искусствоведении, преподавание или уже общественная деятельность какая-то. Это мы об этом сейчас во второй части программы поговорим еще, в общественной.
Я когда закончил университет, то я в течение 10 лет преподавал в университете. Да? Но в 2000 году я эту деятельность прекратил просто от безденежья и стал заниматься чем-то менее достойным.
Григорий Левзин в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Делаем короткий перерыв и вернемся в студию сразу после новостей и рекламы.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки. Без помощников. Без ограничений. Без охраны. И без страховки. Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что сегодняшний мой гость Григорий Левзин. Спрашивает тут Владимир, живем в центре, какова судьба 12-этажек серии такой-то, такой-то, 60-х годов, уважаемые наши, на эти вопросы сегодня, был Владимир Левзин, еще его можно было спросить о том, какова судьба, или что-то скажете по этому поводу?
Насколько я понимаю, никаких постановлений дальнейших о сносах типовых серий не проходит, и пока правительство Собянина ничего на эту тему не решило. Понимаете, оно все равно решит, значит, какова судьба? То есть это, ну вот, девятиэтажки, о которых вы говорите, это следующая серия, 12, это сразу после пятиэтажек, вот когда они придумали башню такую, это уже была отечественная разработка. Она, конечно, покрепче, получше, у нее не такие теплопотери, как у пятиэтажки, но тем не менее это тоже технологически очень отсталый продукт. И вообще-то, вероятно, проблема какая-то встанет. Ну, есть несколько примеров их реконструкции. Вот на Павелецкой, наверное, кто-нибудь представляет себе, прямо против Дома музыки стоят две такие 12-этажки, которые реконструированы. Им делают новые фасады, и тогда утепляют, и все в порядке. Но это чистые расходы города, больше ничего. Так что, ну, не знаю, какова судьба, но, в принципе, не очень.
Не только об архитектуре, хочу повернуть в другую сторону. Наткнулся на публикацию этого года, которая под названием «Уложение Ревзина». Писали об архитектуре, о других делах, а тут вот преамбулу читаю, да, знаете или нет. «Уложение действует одновременно с Конституцией и законами Российской Федерации. Если таковые противоречат уложению, действует оно, а они нет. Но следует говорить наоборот».
Да.
Че, вас политический памфлет потянуло? Еще пару цитат. «Россия есть сословное государство, сословие суть друзья царя, слуги царя большие и меньшие, купцы, попы с детьми поповскими и народ». Стирой дальше. «России правит царь, царь делает, что хочет, все, что царь делает хорошего, делается от его имени, остальное от имени друзей царя, в крайнем случае от имени народа. Царь кого хочет, того милует, кого хочет, на того кладет опалу. Если нужно, опала оформляется решением судов Российской Федерации, как положено».
Я довольно много писал последние 3 года разных политических текстов, собственно, с начала, наверное, ну, с последнего года Медведева и вот до последнего года, опять же, вот там я уже, наверное, с этого лета их как-то перестал писать.
Вам как историк, конечно, виднее, в какой период, но при Грозном, наверное, на дыбе бы точно пытали бы вас за подобные...
Да, наверное, да. Но это было... С другой стороны, понимаете... Все время, когда обсуждалось в разных, так сказать, компаниях и, не знаю, там, круглых столах и так далее, государственные, ну, что происходит с государством, то там было ощущение, что вот правила, как реально живут, не написаны. Да? Ну, так сказать, мы не понимаем, к чему апеллировать. И я несколько раз это так прослушал, потом подумал, ну, надо просто взять и написать эту конституцию, как здесь устроено, да, ну, потому что там та, которая действует, она не имеет никакого отношения к действительности. Ну, так родился этот текст.
До кого хотели достучаться? Он на Политру был опубликован изначально, да?
В принципе, это был результат беседы, до кого достучаться. Вот мы в какой-то момент съездили в Одессу, было такое заседание либерального общество, по-моему, это называется, это либертарианцев, да, и там, соответственно, ну вот мы поспорили с Бабецким, с какими-то молодыми ребятами, которые мне все страшно нравятся, но вот мы спорили, и, соответственно, я подумал, ладно, я вам сейчас напишу, как устроено, вот для, так сказать, для разговора с ними скорее это было написано. Реально этот текст не вызвал никакого особого внимания, и не слишком, так сказать, на него кто-либо отреагировал.
То есть так, не была идеи перейти из специального корреспондента и ДК «Коммерсант» в политические обозреватели?
Нет, ИД «Коммерсант» вообще очень, по-моему, ему никогда не нравилась моя деятельность в качестве неархитектурного критика, и, а уж по мере того, как, ну, скажем, судьба издательского дома становилась все более какой-то трудный, да, и я вообще никогда эти статьи не публиковал в коммерсантовских изданиях, это был Политру, ну, вот максимум, что я делал, это в «Уикенде», это, ну, «Уикенд» тоже издание, конечно, коммерсантовское, но это немножко странный формат, когда, так сказать, читателю на выходные предлагается почитать политический памфлет, это довольно дико, вот, и поэтому тоже там не слишком это шло. Был на некоторое время такой возрожденный русский журнал, вот, который делал Шура Тимофеевский. Вот там я писал, ну, Политру писал, ну, каких-то таких местах.
Зачем? В чем смысл? Подергать дракона немножко за хвост? Есть же профессии, причем еще и оплачиваемый статус, в общем, и все. А тут...
Нет, вы знаете, было ощущение, ну вот до того момента, пока я чувствовал, почувствовал, что как-то у меня совсем нет какого-то схождения с оппозицией, да, и я не вижу там ничего, чтобы меня как-то очень увлекло. Собственно, до того момента, пока шли митинги, да, вот, то есть в митингах я уже участвовал, а потом как-то это все...
То есть СКС там уже не сложилось?
Нет, совсем нет, да. До этого момента, не то чтобы я никогда не интересовался политикой, всегда я интересовался, да, по-моему, все, как бы люди в России, это принято интересоваться политикой.
Ну, кто на кухнях, кто записные, я тут читал к передаче там интервью на «Свободе» Шендеровича, вот Шендерович, можно сказать, что уже из записных таких, таких политических обозревателей, можно сказать, помимо всего прочего.
Отчасти это связано с моим... профессиональным, что ли, сдвигом, поскольку я стал заниматься не столько архитектурной критикой, сколько урбанистикой. Урбанистика – это более комплексное все-таки занятие. Она в том числе в очень большой степени социологическая дисциплина. Да? То есть просто как живет городское сообщество, так такой город и есть. Это не архитектурный вопрос, да, отчасти планировочный, но очень небольшой. И как он управляется, тоже это важно, конечно. Это такая... все-таки здесь есть какая-то, так сказать, связь с моими прямыми профессиональными обязанностями. Понимаете, не очень же приятно жить в ощущении, что ситуация безнадежна. И вас ждет что-то только худшее, да? Поэтому возникало как-то желание, что-то понять, может быть, там, что-то такое сказать, и что-нибудь изменится, в меньшей степени, главным образом понять. Вот это двигало.
Встретил ваше высказывание о возможной, как это называлось там, геттизации или что-то в этом роде московского пространства, потому что те районы, в которые один въезд там и один, соответственно, выезд, да, получается, что там скапливаются, не отбросы, не подонки, если подонки, то вот в том смысле, как на дне накапливаются остатки. Когда сейчас рвануло в Западном Бирюлеве, почувствовали себя провидцем? В этом смысле,
знаете,
нет.
Мне
или
кажется,
это вообще одно с другим не связано?
Нет, это, конечно, прямо оно и есть. Только мне кажется, что, мифологии по поводу Западного Бирюлева было несколько больше, чем реальности. Я в данном случае скорее согласен с Радзиховским, который здесь у вас на «Эхо» это рассказывал, и в других местах, тоже у вас, насколько я помню. Что в реальности произошло? В процессе беспорядков ни одного убитого, перевернули одну газель, до беспорядков действительно это ужасно, что убили этого Щербакова, но это бытовое убийство, как любое убийство, это ужасно. Когда все время рассказывают, что то же самое в Лондоне, или в Марцане, в Берлине, или в Париже, то там нет ситуации, что 10 человек громят, а 20 снимают это, чтобы потом выложить. Да? Люди сами относились к этому немножко как к аттракциону и как к такому, у нас тоже вот такая вот вещь. Понимаете, мы все очень этого ждем, что у нас это произойдет. Мы все этого страшно боимся. Собственно, поэтому из-за вот толпы, самым активной части было 1000 человек. Активных при этом бойцов там 300, да? Поднята вся московская милиция. Интересно, что бы здесь было, если бы здесь происходили события масштаба Лондона. По всей России бы свозили сюда милицию. Несоразмерность самой реакции, она выдает очень большой страх и очень большое ожидание. Но в реальности мы пока все-таки к этому не подошли и даже довольно далеко.
То есть это еще не бунт окраины, не бунт гетто, возможно. А Москва идет по этому пути или нет? Учитывая действительно реально большой наплыв приезжих в Москву.
Она очень медленно идет по этому пути. Даже если мы берем Бирюлево, то все-таки основной вброс того, кого у нас принято называть мигрантами, хотя это граждане России, потому что это дагестанцы в основном, это не жители в домах, а это люди, которые живут непосредственно на базе, ну и там в каких-то лесочках вокруг. Квартир там снимается, вот, так сказать, представителями диаспоры. Ну, что-то совсем немного, порядка 5%. Это совершенно не похоже на, ну, вот, гетто, ну, даже на турецкие районы Берлина, которые, кстати, довольно цивилизованные, вообще-то не надо их превращать в такой какой-то кошмар. Вот, но там-то турков 60%, там 70%. Я даже не говорю про французские районы, которые там уже... ну, практически 100% население, значит, из бывших колоний. Вот, у нас их очень немного. Так что, ну, по пути гетто нам еще довольно далеко. Другое дело, что к чему мы уже сильно близко, это, конечно, очень сильное социальное расслоение между районами. Вот Бирюлево действительно бедный район. И достаточно посмотреть на цены на недвижимость, ну и на все остальное, на доходы, на те социальные институты, которые там имеются, там, цены в магазинах, типы торговли, которые там есть. Это вот все признаки бедного района. И ну, даже если вы будете вот так подряд, ну, прям по карте сравнивать, вот у вас там Бирюлево, вот сюда вот Южная Чертаново, которая уже немножко другое, да, а дальше у нас там Беляево, там совсем уже другое, да, это, в общем, все одного времени созданные кварталы, но вот они социально довольно сильно различаются по уровню доходов.
По вашим понятиям об урбанизации, это нормально, либо надо выравнивать между этими районами, то есть там строить, порывать новые дороги, не знаю, там
вопрос в том, что считать нормой, понимаете, вообще-то с точки зрения существующего положения в мире, да, это нормально и даже много лучше, чем есть в каких-то местах других в мире. Я все-таки, ну, если мы сравниваем Россию со странами БРИК, например, да, то, конечно, Бразилия дает нам куда худшие варианты, да, когда целые районы фавел, и это, в общем, трущобы, да, это у нас такого нету. Ну, там, не знаю, некоторые гаражные кооперативы или вот эти как раз склады на овощи базы превращаются в что-то похожее на фавелы, но этого крайне немного. И в этом смысле, ну, вообще-то имущественное расслоение в мегаполисе вещь более чем нормальная. А чего вы ждете? С другой стороны, идеал человечества в том, чтобы его не было. И если мы уже так далеко тут прошли, что у нас вот его еще не было, то очень обидно терять это равенство. Ну, это то достижение, к которому все стремятся. Мы-то уже как-то его получили в наследство, но давайте мы его тогда удержим. Да? У нас не очень получается, мы не ставим таких целей. Неправильно.
Григорий Ревзин, напомню, в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Давайте пару вопросов. Сергей из Красногорска, ваши любимые в мире города?
Я очень люблю Рим. Вот город, в котором мне там очень хорошо. Дальше, ну, не знаю, примерно так же Петербург. Ну, я люблю Венецию, я много там проводил времени. Как город с архитектурной точки зрения, я не очень люблю Москву. Мне она кажется городом непостроенным.
А по своим собственным ощущениям?
Нет, понимаете, я прожил в Москве всю жизнь, здесь все мои друзья, все мои занятия и так далее. Я вот, как бы это сказать, социологически отношусь к наиболее такой консервативной и неразвитой части нашего населения, то есть не мигрирую, а вот как все время как уж родился, там и пригодился.
Известно что-нибудь о новом генплане не пропустить бы, Лёля спрашивает.
Проблема такая висит, потому что не совсем понятно, нужно ли делать этот новый генплан. Прежде всего, это непонятно мужскому архитектуру и новому главному архитектору. Пока мы там двигались в сторону таких мастер-планов, это, хотя мастер-планы переводятся как генплан, но при этом мы под этим имеем в виду какие-то такие планы развития каких-то районов, каких-то отдельных территорий, совмещающие в себе и архитектурный, и бизнес-план. А вот в целом принимать этот документ как-то, по-моему, никто пока не спешит. Да? Ну и вообще есть сомнения в том, что его надо принимать, потому что у нас в Москве, значит, были, ну, там, сказать, несколько поколений генпланов, там, 36-й, там, после войны как вот высотки бы сделаны без всякого генплана, совсем по другим основаниям, потом вот большой генплан 71-го года. И всегда это было уже как бы принятый постфактум документ, который якобы рассказывал, что у нас был план. На самом деле мы, в общем, ну, так сказать, рисовали то, что уже и так построили, ну, или то, что уже точно построят. Да? Ну, вот это было такое до известной степени изображение архитектурными средствами иллюзии, что все управляется. На самом деле, все-таки такие организмы, как 10-миллионный, а если верить данным сотовых операторов 15-миллионный, а данным МВД 22-миллионный мегаполис, как Москва, не верите вы, что он сильно управляет.
Как ничего получается логически, да, снаружи, как
да, вот знаете, вот это вот количество населения хороший показатель того, как, собственно, что-то управляется. Если мы считаем, что у нас то ли 10 миллионов, то ли 22, ну, давайте представим себе, что мы теперь попытаемся по нормам представить, какое должно быть метро, какой магазин, сколько поликлиник. Все-таки 10 миллионов или 22, это как-то важно. Ну, сколько людей ездит, да, а мы не знаем.
Вы известный противник лужковского стиля архитектуры и управления отчасти, да, городским хозяйством. А Собянин уже, смотрите, 3 года практически, да, еще много лет впереди после того, как мы его выбрали. А что-то меняется?
Вы знаете, с Собяниным такая ситуация. Значит, вначале менялось гораздо острее, чем потом. То есть Собянин начал с того, что отменил огромное количество лужковских строек. Ну, вообще-то больше половины. То есть это объем, ну, в пределах, наверное, 50 миллиардов долларов. Это огромные деньги. И жуткое количество квадратных метров. И, собственно, Лужков уже выдал на это разрешение. Уже были подписаны все контракты. То есть вот это он закрыл.
И вы это в плюс ставите или
да,
минус?
Да, конечно, в плюс. Ну, потому что Москва при Лужкове...
Если были контракты, в общем, тогда надо платить неустойки, наверное.
Он платил. Как-то... Нет, это оказалось разрулить такую ситуацию без войны. Это вообще-то, ну, не знаю. То есть,
успех,
мне кажется,
дипломатии.
Да, мне кажется, здесь надо действительно аплодировать. Да, ну, представьте, какие финансовые интересы были затронуты, какие люди.
Деньги-то из городских бюджетов, наверное.
Нет, почему? Не городских, это как раз... А, в смысле штрафы?
Ну, да.
Ну, да, наверное, конечно. Ну, Москва их и платит. Ну, это нормально, если у вас... согласован там, не знаю, ну, новый торговый комплекс, который просто запирает город, и как бы город от этого страдает, но он платит, чтобы не страдать, да, потому что предыдущий градоначальник уже, так сказать, выдал на это обязательство. Вот, здесь это было здорово и сильно, был очень сильный жест по расширению Москвы, тоже, как бы, прям скажем, такой градостроительный гусь. Тут я менее готов это все поддерживать, потому что как-то это было совсем не принято никаким профессиональным сообществом. И, честно сказать, это была чистая растерянность, потому что никаких планов относительно того, ну, прирезали и что, не было. Но если учесть, это дело все-таки не Собянин, а Медведев, то, ну, можно сказать, что из этой ситуации удалось выбраться более-менее цивилизованно. Москва расширена, но реально это ни на что не повлияло. И, в общем, как жили, так и живем. Нормально. Вот. Другое дело, что какой-то другой модели развития архитектуры, которая бы, ну, вот, принципиально отличалась, да, от лужковской, не удалось, по-моему, создать. То есть были созданы, ну, некоторые институты, которые в большей степени, ну, связаны с такими, ну, уступками москвичам или как бы избирателям, да, вот как парки, как, ну, прежде всего, парк культуры и все остальные. Много чего такого. Но, тем не менее, вот сказать, как бы в городе запустить такой процесс, понимаете, это гигантский мегаполис, в нем очень много строится. Мы могли бы стать столицей мировой архитектуры. Не стали при Лужкове 20 лет. И пока та политика, которую, ну, вот сейчас реализует Хуснуллин, она не то что ужасна, но нельзя сказать, что она совсем новая и что-то к чему-то нас приводит. У меня пока такое двойственное ощущение.
Двойственно не сформировалось окончательно.
Нет, ну, ощущение. Сначала я был в куда большем энтузиазме, чем сейчас.
Григорий Ревзин в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Вот вы, человек, как мы выяснили, не только профессионально, но и общественно неравнодушный. Я тут вспомнил об эпизоде, когда на вас напали на улицах Москвы. Это было зимой прошлого года. Я обратил внимание на то, что вы не стали подавать. Вы так и не подали заявление, да?
Нет, я так и не подал.
А как же очищать город от криминала, от нежелательных элементов и начать с себя? Вы понимаете, что тот самый человек или те самые люди, которые напали, в общем, могли, как москвич должен быть равнодушный, или это мы все возлагаем, ладно, это само по себе сделается, вот выбрали одного, выбрали другого, они должны за это заботиться. Должен житель города создавать условия для того, чтобы другим было легче.
Житель города должен создавать условия, чтобы другим было легче.
Не проходите мимо, был такой замечательный в советское время лозунг.
Я не вижу здесь связи с этим случаем. Понимаете, если бы русские хулиганы, что со мной не раз случалось в жизни, не так, чтобы часто, но это бывало, набили мне морду на улице или в Москве, или там, не знаю, в Наро-Фоминске, или где-нибудь, что, повторяю, нормальная история, честно сказать, поскольку никого не убили, я никого не убил, и, дали кастетом по физиономии, ничего страшного. То чего это мне в милицию обращаться? Бытовая история. Да? Значит, здесь, поскольку это были представители Северного Кавказа, судя по внешности, то от меня все стали требовать, что это очень яркий пример, как эти люди нападают на... Тут вдруг оказалось на русских, так меня обычно как-то не числят в этом таком русофийском лагере, а тут вдруг, бьют русских журналистов, а он молчит, и так далее. Мне кажется, что мужчина, если с ним случилась просто, бытовая история на улице, он с кем-то подрался, он должен бежать в милицию. Мне кажется, что это как довольно унизительно. И я не вижу здесь гражданского долга в том, чтобы это делать. Не понимаю, почему я должен это делать.
Для того, чтобы другим не досталось...
Ты можешь им сказать, другой даст, наоборот, по морде посильнее. Слушайте, это были просто молодые ребята, 16-17 лет, которые, шли подраться. Я знаю массу русских ребят, которые, наоборот, вечером выходят, помахаться. Это весьма предосудительно, но причем тут милиция мне не
очень понятно. В общем, это всегда было и в советские времена, и в постсоветские. Выходили просто на улицу одни порядок навести, а другие, наоборот,
Не знаю, у меня, тем более, когда началось, что в Москве у меня, был такой пик популярности, ни одна моя статья и ни одно мое выступление не вызывало.
Еще такого криминальная хроника.
Как то, что мне набили морду. И все стали требовать, что пусть милиция на это отреагирует. Поэтому дальше началось какой-то идиотизм, когда руководитель полиции Москвы, его секретарь звонит, подайте заявление. Что случилось-то, господи, подростки, взрослые, набили морду. Я мог набить, мне набили. Не понимаю, в чем тема.
Григорий Ревзин. Ой, как время быстро растаяло. В какую сторону развиваться нашему городу Москве, нашему с вами и городу большинства слушателей радио «Эхо Москвы»?
Так или иначе, мы умный, хорошо образованный, богатый город, и поэтому судьба наша развиваться в один из мировых мегаполисов. Концепция, которая называется «глобальный город», таких примерно 50 в мире, и мы в их числе, важно в этом списке занять позицию более удачную, мы сейчас в основном по финансам включены в глобальные потоки, по товарам. Хотелось бы также по образованию, по культуре, по уровню медицинского обслуживания, по юридическим делам тоже стать на уровне глобальных городов, как Лондон, Сингапур, Нью-Йорк.
Это можно сделать, построив какой-то оазис, потом его расширив, либо для этого нужен все-таки генплан, о котором мы говорили?
Это не имеет прямого отношения к генплану. Это более сложное социальное устройство и власти, усилий, и жителей, и финансов, и так далее. Генплан может это обслужить.
Григорий Ревзин был сегодня моим гостем. Спасибо за то, что пришли.
Спасибо
отвечали
вам
на наши вопросы. Всем счастливо.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».